ко мне приходит один из главных акционеров и говорит: «Антон, мы что, все наши исходники в интернет выложили?» Это реально фурор, то есть у меня личка взорвалась. Сказали: «Вот вам денег, пишите классную вещь».
Всем привет! В эфире подкаст JavaSwag, с вами я, ведущий Дим Валыхин. Сегодня у нас в гостях Антон Куранда, технический директор платформы от РБК Money. Антон, привет!
Привет, дорогие слушатели! Рад всех слышать. Надеюсь, сегодняшний подкаст будет интересным.
Да, отлично. Антон, как вообще я узнал тебя? Я читал статью твою на Хабре про open source платформу от РБК Money. Для подслушателей это, наверное, единственная платформа open source, которая есть в России для обработки платежных транзакций. Но начнем мы вот сейчас не с этого. Хотелось бы, Антон, узнать про тебя. И расскажи, пожалуйста, о себе и как ты попал в РБК Money, какой был твой путь в эту компанию?
Ну, я, в принципе, как бы, сколько себя помню, занимался платежами, да, еще с компанией ОСМП, которая превратилась в Киви, где я провел, наверное, лет чуть ли не 10, да. Вот. Ну и дальше пошло-поехало по накатанной. Платежи оказались достаточно интересной темой, там можно было и с хайлодом поиграться, и вообще такая вот вещь, где нужно обеспечить и надежность, и доступность, и приятно, да, когда твоим сервисом пользуется там 100 миллионов человек, это так мотивирует. Вот. Ну и, собственно, до РБК я дошел практически из Киви, вот, решил, что хочется именно стартаперского такого подхода, да, то есть в большом энтерпрайзе уже стало достаточно тяжело, скучно развиваться, вот, а инвесторы РБК меня как бы позвали и сказали: смотри, нам нужно с точки зрения инженеров создать лучшую платформу, да, чтобы это было не просто бизнесовой вещью, а чтобы технические специалисты могли ей пользоваться, говорить: смотрите, какая она крутая. Это особенно было вот тогда популярно, когда компания Stripe.com американская выходила на рынок и вот стала единорогом. И вот, наверное, наши инвесторы хотели повторить этот путь. Ну и в чем-то у нас получилось, может быть, даже превзойти это. В общем, так оказалось интересным. Сказали: вот вам денег, пишите классную вещь, мы вас не трогаем, любые технологии, любые подходы. Вот это был классный вызов. Было в 2015 году.
Звучит идеально, конечно. То есть вот вам деньги, вот вам время, вот вам любой язык программирования, любые технологии.
Но, как всегда, есть подвох, понимаешь, да? Время и деньги ограничены. Мы договорились, что MVP-шечку мы запилим за год. То есть практически с нуля написать платежную платформу за год. Это, ну, такая достаточно веселая вещь, причем изначально требования были, сам понимаешь, да, не на коленке писать и не сделать такое решение, которое там сделал и забыл. Вот, вообще, на самом деле, откуда даже пошел open source, я как-то, ну, полу в шутку, полу серьезно сказал, что, чуваки, давайте мы будем писать наш код и строить нашу архитектуру так, как будто в один момент мы возьмем все за open source, и чтобы вам было не стыдно, да, перед коллегами и перед будущими работодателями показать результаты вашей работы. Ну, в 2015 году это, конечно, казалось дичью. Никто ничего не собирался опенсорсить. Нам нужно было просто срочно написать новую платежку с нуля.
А как вы, с какой стороны вот вы подошли? То есть вот есть задача написать, допустим, вот судим задачу, за год написать MVP. И вот у вас как бы открыт весь мир технологий. На что вы опирались, когда начали вот планировать эту архитектуру?
Ну, для начала я пришел в компанию, ну, в РБК не один. У меня была небольшая команда с предыдущей, тоже такой полустартаперской компании. И на самом деле мы оттуда принесли Erlang, где... Ну, в той компании это было скорее таким интересным экспериментом, потому что там обслуживались платежи достаточно большого, крупного оператора сотовой связи, одного из большой тройки. Нужен был хайлот, нужна была надежность. И вот как-то там Erlang зашел. И в РБК мы пришли с такой командой немножко странной. Была часть эрлангистов, была часть джавистов. И мы поняли, что мы на этом хотим писать бэк. Ну, логично, что эрланговые вещи, они такие хайлодные, распределенные изначально. Ну, как бы там подход языка и, в принципе, сам подход психологии, наверное, разработчиков. Вот. Поэтому высоконагруженную часть платформы, да, ту, которую принимает на себя первичный поток данных, обрабатывает его и дальше прокидывает внутрь микросервисов, мы на Erlang'е написали. Остальную часть, бэк-офисную, так называемую, ну, на самом деле, не только бэк-офисную, Java у нас уже и в онлайне теперь, вот, мы писали на Java. Ну, а так сели, в принципе, опыт у нас был, архитектура платежных систем была понятна, плюс у РБК была очень интересная вещь, там была предыдущая, ну, так мы ее так называем, предыдущая платформа, то есть платформа, на которой компания проработала перед этим 15 лет. У ней сменилось... не знаю, может быть, 3-4 команды технарей. Она была написана там от .NET до Java. Вот, в общем, такой вот большой-большой легаси. Ну и список ее функционала был понятен. То есть это принимать в основном платежные карты, но не только. Любые методы платежей. Кошельки. Тогда вот как раз началась хайповая волна с криптой. Очень мечталось сделать криптовалютные платежи. Когда ты там прям напрямую пиццу условно, да, покупаешь за биткоины и так далее. Вот, вот мы сели, расписали примерно архитектуру, поняли, что мы хотим это делать в виде микросервисного решения. Вот опыт такой уже был, в принципе, хороший. Хотелось его развивать. Ну и, в принципе, я сказал, парни, как бы мы сюда пришли не только хорошо поработать, да, но и получить удовольствие. Так что давайте веселиться. Вот, давайте не бояться вот этой ошибки стартаперов, да, где вот самые хайповые технологии использовать начинаешь, а потом жалеешь. Вот, так у нас там оказался Docker, так мы оказались готовы к Куберу уже, как бы, на который сейчас там нормально переходится. Вот, так у нас пошли микросервисы, Key Value Storage, который обрабатывает основной поток платежей, тоже, кстати, написано на Erlang, это React Bashovsky. Ну вот, сидели, писали, получился достаточно неплохой вроде продукт. Через 9 месяцев провели первую транзакцию, открыли бутылку шампанского, ну и пошли дальше пахать.
9 месяцев, символично.
Да, родилось так условно за 9 месяцев. Но это я имею в виду, что мы пришли как бы с командой, у нас 5, около 5 человек было, мы несколько месяцев продумывали архитектуру, набирали команду, искали фронтендеров и так далее. Условно в конце марта мы начали писать, и условно в декабре провели первый боевой платеж.
Слушай, ты начал говорить про типовую архитектуру такой платежной системы. А вот для тех, кто не в курсе вообще типовой вот этой архитектуры, можешь примерно как-то по блокам раскидать, что включает это, что включено в эту типовую архитектуру?
Ну, если мы говорим про классику, то это вот такой олдскульный 2000-х годов банковский подход, когда у тебя есть там огромная СУБД, обычно там Oracle или SQL, в которой пишется вся бизнес-логика, вот, и перед ней есть middleware, там, условно, на Java, есть какие-то внешние интерфейсы, часто даже недоступные по API, ну, или доступные в виде костылей. Соответственно, ненормального горизонтального масштабирования, да, кроме такого жесткого шардинга там, по базам данных, ни нормальные пишечки, ничего. То есть вот эти все технологии, они классные. На самом деле мы на них проработали, да, весь мир на них проработал там с 92 года. Но надо развиваться. Вот. И именно вот такой, как бы его назвать, ну он уже, наверное, не хипстерский, но более, я бы сказал, более современный подход в виде микросервиса, в виде того, что у тебя нет одной точки отказа, нет мастер-слейв-субэдэшек. Ты предоставляешь весь интерфейс исключительно и только в первую очередь по API-шечке. Вот. Причем API-шечку ты не выдумываешь сам в виде монструозных XML, а берешь какой-нибудь стандарт, например, Swagger, да, который сейчас превратился в OAS OpenAPI Specification 3. И получаются нормальные продукты. То есть old school подход, классика в виде бизнес-логика, огромные базы, дорогая стоимость, брендовые как бы массивы, то есть тебе нужны там, не знаю, 8-юнитовые, там 12-процессорные сервера, против так называемого, ну, можно сказать, гуглового, да, подхода, где ты работаешь на commodity hardware, то есть на дешевых серверах, которые при выходе из строя ты просто грузишь вилами, да, из стойки в тележку и отвозишь ее на мусорку, и дальше вилами опять догружаешь там еще десяток серверов. Плюс возможность работать в облаке, то есть как бы в таком виде. Поскольку такой подход тебя форсит как разработчика писать достаточно небольшие приложения, да, потому что ну, ты не можешь написать сервис, который сожрет там огромное количество памяти, потому что максимальная единица железа, да, у тебя это одноюнитовый двухпроцессорный сервер с 128 гигабайт оперативки. А на нем еще куча сервисов крутится. Соответственно, ты пишешь маленькие микросервисы, которые работают в контейнерах, которые отлично масштабируются и вообще уезжают в облако, и там работают. Вот примерно такая разница.
А как вы объясняли все это? Ну, то есть, объясняли все это бизнесу? Ведь бизнес тоже привык к какому-то виду работы, грубо говоря. Он привык к одному большому серверу. А тут нужно много маленьких серверов, так еще и с возможностью все это увести в облака. Ведь это, ну, это как бы новый подход, который не так-то легко объяснить людям из бизнеса, почему мы делаем именно так.
Да, я понял вопрос. Ну, по-хорошему, знаешь, на самом деле, если правильно, нормально выстроить отношения с бизнесом, то им будет вообще плевать, что ты там сделал. Хоть ты в Excel, да, проводишь условно все онлайн-транзакции, лишь бы это делалось быстро, работало надежно, и, в принципе, как бы им все, дальше все равно. Вот. Ко мне никто в этом плане не лез, потому что я заранее пришел и сказал, что есть определенный набор инновационных, да, подходов, которые мы будем использовать. Если мы хотим действительно сделать именно крутую инженерную штуку для инженеров, нам нужно развиваться дальше, нам нужно не бояться вот этих новых технологий, не нужно бояться стать стартапом внутри как бы вот зрелой 15-летней компании. Да, как бы это тяжело объяснить, наверное, какому-нибудь IT-директору банка, который, знаешь, привык, значит, из пачки баксов так вот отслюмить пару миллионов, купить условно там массив IBM серии 8000. Он такой, знаешь, огромный, как холодильник Липхер двухкамерный. Очень классно смотрится в дата-центре. Хорошо презентовать руководству.
Солидно смотрится.
Да, там будет сложнее. Да, это солидно, да. Солидный массив для солидного банка. Вот, можно даже логотип этот использовать как промокод. Ну, объяснять надо все это. То есть работать. Я считаю, что основная именно с этой стороны часть сложности и работы технического директора, который вот, как, знаешь, как человека, который ответственен за создание чего-то нового, это как раз продать и объяснить руководству, что делается, зачем, почему именно вот это, и чтобы тебя поддержали. Все в этом плане смотрю, знаешь, как вот больше на позицию генерального конструктора, который должен продать заказчику решение задачи, чем в большей степени, да, меньше, чем на человека, который что-то купит и поставит. Но так, знаешь, приходится рисовать презентации, приходится придумывать, как объяснить то, что ты делаешь, так, чтобы тебя понял твой 7-летний ребенок. Потому что понятно, да, что бизнес не будет лезть в технику, не будет понимать. Но если ты им это нормально объясняешь, то при некотором прокачанном скилле продажника, вот такого технического пресейла, можно сказать, внутри компании, ну, нормально получается. Ну, этот скилл надо качать.
Я так понимаю, это так называемые soft skills плюс sales skills, то есть технический директор должен продавать не только свое решение, не только как бы своим подчиненным, своим коллегам, но еще и наверх, то есть он как бы...
Я считаю, да, что да, это именно вот в моем понимании, может, это не классика, но в моем понимании это как раз различие между нормальным техдиром и IT-директором, который работает в несколько более спокойной, что ли, обстановке. Вот. А продавать в две стороны, то есть, понимаешь, если бы я не качал себе скиллы продавать в две стороны, в жизни никто бы из инвесторов не дал открыть исходники платежной системы. Вот это, ну, это была бомба. И то я потом буду рассказывать, как это происходило. Там много забавных историй было.
Да, хорошо. Давай сначала тогда до open source мы дойдем. Но вот вы написали архитектуру. Как вы делили ее на микросервисы? То есть я понимаю, что у вас была 15-летняя такая платформа, которую вы знали, что уже от нее, ну, грубо говоря, у вас были технические требования, примерные технические требования. Но вот как вы делили на микросервисы, как вы как бы распределяли, кто за что должен отвечать, где вы расставляли вот эти, на листочке рисовали вот эти кубики. Как вы отделяли микросервисы друг от друга?
Старались выделить именно, знаешь, такой отчуждаемый кусок бизнес-функционала, который может настолько большой, что он может обслуживать какую-то бизнес-функцию, но в то же время настолько маленький, чтобы туда не запихивалось несколько. Собирались, рисовали на доске. Ну, когда ты работаешь с платежами, это достаточно очевидно. Вот представь, ты когда принимаешь платеж, ты принимаешь его в каком-то внешнем интерфейсе, который отдает там условно рестовую API-шечку наружу, делает валидацию схемы, может быть, авторизацию. И, в принципе, этого, вот, смотри, мы понимаем, да, надо отвалидировать схему, надо авторизовать запрос и дальше прокинуть его вовнутрь. То есть вот в нашей подходе, в нашей логике, вот эта штука, она и будет микросервисом. То есть та часть, которая смотрит наружу рестовой API-шечкой, принимает в себя запросы, валидирует их, авторизовывает, превращает в рифтовый вызов, прокидывает дальше внутрь других микросервисов. Вот это микросервис. Или, например, мы приняли данные платежной карты, нам нужно ее где-то сохранить. Вот прежде чем ее сохранить, нужно зашифровать данные, положить их в шифрованном именно виде в персистентный сторидж и отдать там наружу токен этих карточных данных. Вот это тоже в нашем понимании отдельный микросервис. То есть та штука, которая на вход принимает полный открытый пан карточки, сохраняет его зашифрованно в локальное хранилище, наружу отдает, ну, условный токен, да, как вот сейчас модный Apple Pay, Google Pay, это тоже отдельный микросервис. Сервис аналитики, то есть та штука, которая тебе рисует твой оборот за период, среднюю сумму чека, вот эти, знаешь, такие кругленькие графики красивые, из которых можно построить. Ну, то есть что-то типа вот метрики, да? Это тоже отдельный микросервис. Причем всегда вот в понимании у нас оставалось, что этот микросервис можно взять из инфраструктуры РБК, отдать наружу, и он будет работать в виде какого-то отдельного приложения. Ну, вот тот же сервис хранения карточных данных. Он очень легко отчуждается. Ты можешь его использовать для хранения любых других там, паспортных данных и так далее, потому что там реализован алгоритм расшаренного ключа, то есть там как бы три человека только могут его разлочить, как минимум. Вот, он сохраняет там данные полностью точно зашифрованным и так далее. В принципе, ты его можешь использовать как какой-нибудь аналог HashiCorp Vault, если вам известен этот сервис. Вот примерно такие подходы.
А не получится ли так, что у вас, ну, то есть, если поделить их слишком, слишком мелко, то получится просто бесконечное количество этих микросервисов. То есть, если, как ты говоришь, выделять под каждый микросервис прям одну какую-то функцию, то в конечном итоге их будет вот очень много, сотни этих микросервисов. Не получится ли так, что мы будем страдать от этого большого количества микросервисов?
Ну, знаешь, я боюсь, что мы скоро будем страдать от подхода function на сервис, да, а там уже порядки совсем другие. Вот. Но здесь легко, когда понятна предметная область именно бизнес-специфики, достаточно легко выделить вот такие вот отдельные бизнес-сущности, то есть делать не настолько мелкими объекты. Например, чтобы еще у нас такого использовать. Сейчас я гляну прям на наши. Ну вот, например, смотри, платежная платформа нормальная, она работает с большим количеством других платежных систем и банков по агрегационной схеме. К примеру, тебе желательно подключиться одновременно условно к зеленому банку, красному банку и желтому банку, чтобы роутить платежи, если какой-то из банков упадет, коммерческие условия там нормально выполнять и так далее. Вот штука, которая будет переводить протокол твой внутренней платежной системы в специфичный для этого банка протокол, это отдельный микросервис. Да? Нельзя сказать, что там функция как сервис, там очень много функций. Но в то же время он реализует подключение к одному конкретному банку. Поэтому получается достаточно много, да, их сотни, как ты сказал, но их и не тысячи. Вот. Ну, как бы, понимаешь, не существует никаких явно описанных методологий, да, как мелко делить сервис условно на микросервисы. Поэтому здесь скорее, наверное, экспертный подход, экспертная оценка. В каждом случае будет по-своему.
Вот у нас есть 100 микросервисов, допустим, 100, от 100 до 1000 микросервисов. Но они, у них какая-то общая есть, общая структура, общий какой-то вид деплоя, общая какая-то конфигурация. Как вы управляете общей конфигурацией таких вот сервисов? Как вы их редеплоите, развертываете? Ведь 100, ну, 100 микросервисов не так-то просто развернуть.
Самое важное и сложное было сделать так, чтобы состояние не хранилось практически нигде. Да? То есть практически все наши там микросервисы из 198 штук будет stateless. Соответственно, уже упрощается задача. Тебе не нужно со сториджами ничего думать, тебе можно их деплоить разными вещами. И вначале мы написали с помощью SaltStack'а. Ну, это такая вот софтинка большая, да, которая позволяет управлять инфраструктурой, описывать инфраструктуру в виде набора будущих состояний, которые Salt-миньоны применят на серверах. Ну, фактически это большой-большой YAML, в котором ты можешь описать, что вот в этом-то месте у тебя будет вот такой-то докер-контейнер с такими-то параметрами. Соответственно, у нас это лежит в одном репозитории общем. И разработчики, если, например, хотят задеплоить новый сервис или изменить какие-то параметры или выкатить там какие-то изменения старого, они просто апдейтят, ну, то есть делают pull request в этот репозиторий, апдейтят версию, параметры или добавляют какие-то новые salt state состояния. Сам мастер салта, то есть как бы сервер, который всем этим управляет, он постоянно проверяет изменения в этом репозитории. Вот. Если они появляются и смержены в мастер, он автоматически раскатывает состояние на всю платформу. Ну, на самом деле, это оказался, наверное, не очень правильный подход. Стало не совсем удобно всем этим управлять, особенно автоматизацией. И мы сейчас стейты для Кубера пишем, переходим полностью на оркестрацию Кубернетиса. Если кто-то такими же вещами занимается, я как бы рекомендовал бы, наверное, сразу идти в Кубер. Даже не из-за каких-то, может быть, технических преимуществ, да, потому что с Салтом можно делать то же самое, а чисто из-за того, что девопсов, которые могут рулить Салтом, и девопсов, которые умеют Кубер, они, ну, несовпоставимы. То есть Кубер популярен, легче найти людей, легче построить правильные подходы. Вот. Тут, наверное, такая, знаешь, я даже считаю, мы немножко заложники технологии стали. Ну, то есть не мы, как РБК, а в принципе все.
То есть к тому, что альтернатив Кубера, в принципе, и нет.
Ну, есть у HashiCorp'а, вот, есть очень прикольный Terraform продукт, вот, но такого модного, как Кубер, я не вижу на рынке, честно говоря. Ну, и это подтверждается тем, что девопсов на Кубер мы нашли очень быстро, Вот, а на Solt там и прочие вещи, на нашу как бы стек-инфраструктуру мы искали полгода, но никого так нормального не нашли. Так что рыночек порешал, как говорится. Вот. Ну и плюс, как бы в такой вещи вам обязательно сервис Discovery нормальный. Без этого вы умрете.
Что вы используете как сервис Discovery?
Ну, как любители хэшикорпа, мы на консуле живем.
Вы сразу с него начали, либо писали сначала какой-то свой регистратор?
Вот, слава богу, уж насколько у нас есть склонность к велосипеду писанию, к счастью, нет. Мы сразу на консул перешли. Ну, то есть мы его сразу поставили, начали использовать. И, в принципе, достаточно просто оказалось. В каждом докер-контейнере есть регистратор у сервиса. То есть сервису достаточно подняться, он сам достучится до регистратора и зарегится в SD.
Сколько у вас вообще вот, примерно сервисов, которые отвечают, например, за первичную, ну, то есть прием какой-то запроса, то есть какой-то фронтенд, а сколько отвечает за ту часть, за сам процессинг, что ли?
Ну, вот, знаешь, у нас сложно очень поделить, где фронтенд, где процессинг. Вот как все происходит. Наружу мы отдаем эндпоинты на по HTTPS, вот, которые принимают в себя по Swagger спеке вызовы. Есть набор приложений, мы их называем Common API, задача которых, как рассказывал, принять этот запрос, провести валидацию, посмотреть, что тебе там не дичь прислали, ничего, с помощью, то есть проверить подпись JSON Web Token и, в принципе, все, отправить этого внутрь. Вот таких групп сервисов у нас, ну, наверное, три. Первая — это авторизационная вещь, которая кейклоком обеспечивается. Вторая вещь — это которая обслуживает весь API платежей. То есть там вся спека связана именно с платежами, за исключением открытых карточных данных. Группа сервисов, которая то же самое, что с платежами делает, но с кошельками. То есть мы еще кошелек разрабатываем. И третья вещь, которая так называемая PCI DSS, ну то есть это чисто специфика платежной системы, связанная с обработкой карточных данных. Они туда принимают открытые карточные данные и наружу отдают токены. Вот если говорить в нашей терминологии, то минимум три микросервиса, должно быть три инстанса каждого микросервиса запущено на каждую группу, их получается 12. Вот они смотрят наружу. Все остальное — это внутренние вещи, которые дальше, ну там, можно сказать, используются такие конвейеры, да, цепочки, которые дальше прокидывают данные внутрь системы. Ну, если такими крупными мазками говорить, есть группа микросервисов Hellgate, которые обеспечивают реализацию бизнес-логики процессинга, то есть именно к ним от сервисов Common API приходят первичные запросы, и дальше Hellgate рулит, например, конфигурации, то есть обращается в сервис конфигурации, где там комиссии прописываются и так далее. Персистит это в внутренний сторож. Ну, кстати, наверное, на этом именно в онлайн-процессинге основная задача и заканчивается, потому что вот тот внутренний сторож, который на React, он сохраняет и выгружает все это в Kafka, где уже огромное количество как раз так можно сказать, бэк-офисных приложений консюмит топики и получает ивенты, дальше обрабатывает их.
Ты сказал то, что у вас есть микросервисы, я так понимаю, которые принимают HTTP запросы, и есть те, которые работают через Drift, Apache Drift. Вот. Как вы делите, что должно работать по HTTP, а что должно работать через Drift, и почему, ну, как бы все не может работать через HTTP, либо все через Drift?
Все просто. Все, что смотрит наружу внешним клиентам, работает через HTTP по свагеровской спеке. Потому что, ну, представь, отдать Drift наружу там ребятам, которые там условно на PHP пишут интернет-магазинчики, ну, меня бы прокляли сначала, а потом расстреляли. Хотя я бы так сделал на самом деле. Потому что готовый RPC возможность описать строго типизированную спеку общения между микросервисами. А это, считай, готовая документация, правильно? Тебе не нужно вообще ничего знать, как работает микросервис, на чем он написан, что он там делает. Ты просто почитал трифтовую спеку и понял, ага, сюда такой-то тип данных отправляешь, отсюда ты получаешь. Плюс готовые клиент-серверные библиотеки на все языки. Ну, практически, наверное, на все, что нам нужны. И возможность как бы, ну, легко написать, ну, условно, библиотечку, которая тебе реализует общение между любыми микросервисами, написанными на любых языках. Это классная вещь. И мы ее используем внутри платформы. То есть все микросервисы, которые не смотрят наружу, они отдают только трифтовый интерфейс по определенному порту, и там гоняются трифтовые бинарники.
Угу. А почему был выбран именно трифт, а не вот новомодный gRPC?
Ну, тогда он, по-моему, протобаф назывался, или это другая уже реинкарнация, не помню. Ну, тогда вот был Google Protobuffers, был Trift. У нас эрлангисты нашли какое-то совсем матановское объяснение, почему... Ты знаешь, я пытался его понять много раз, но я так, честно говоря, вот честно признаюсь, я не понял большой разницы между протоколами. Можно, наверное, сказать, исторически сложилось с прошлой работы. Плюс были наработки, да, какие-то, то есть своя там эрланговая, немножко подкостыленная, подпиленная реализация трифтового сервера. Вот ее использовали. Никаких преимуществ, на самом деле, чисто вкусовщина.
А не получается ли так, что вы сначала получаете JSON, то есть вы его парсите, проверяете, и дальше, ну, то есть вы получаете определенную модель данных, вы дальше ее просто переконфигурируете, перестраиваете в модель вот трифта, в модельки, которые генерируют трифт, и если вам нужно, например, добавить какое-то поле вовне, вы добавляете его, грубо говоря, вот так сквозь весь стек микросервисов. Как происходит в таком случае обновление, например, какой-то версии, добавление какого-то поля, либо изменение модели?
Как еще сделать, да? То есть у тебя меняется схема, ты ничего не сделаешь, тебе придется ее менять везде. Соответственно, сами трифтовые спеки лежат в репозиториях практически везде рядом с микросервисами. Если мы добавляем какую-то, меняем спеку, вот, у нас есть процесс бампания микросервисов, завязанных на нее. Фактически это там в Maven конфиге сказать, что типа у тебя используется следующая версия трифтовой спеки, вот, собирается все, выкатывается по очереди на все микросервисы. Ну, такой как бы... Труд не очень сложный, но требующий жесткой синхронизации, да, между разными командами. Вот, поэтому все пиарчики в репозитории со спецификацией обязательно опровятся теми командами, которые или зависят, или могут зависеть от них. Ну, то есть, если, например, эрлангисты поменяли в каком-то из своих сервисов спеку, они обязательно привлекут джавистов, вот, те посмотрят, запруят им пиар, обновят свои сервисы, вот, но и они выкатятся. Наружу мы отдаем полную, то есть если внутри, да, мы понятно, что можем договориться и ломать совместимость как нам угодно, мы это сможем захендлить, то наружу мы решили, пока у нас хватает сил и времени, мы отдаем всегда обратно совместимые изменения. Если мы не отдаем обратно совместимые изменения, мы бампаем версию API. Она на другом URL, там, то есть V1, V2, V3 и так далее начинает работать. Но при этом мы для всех клиентов оставляем старую версию. И на уровне вот этих как раз сервисов Common API, которые переводят JSON в Trift, обеспечиваем обратную совместимость. Пока хватает сил, будем делать так. Когда перестанет хватать, будем ломать обратную совместимость и заставлять всех внешних людей обновляться.
А сколько сейчас версий поддерживается назад?
3.
То есть вот здесь версия 1, вот 2, собственно, и 3.
Да. Да.
А как они, как быстро появляются эти новые версии? То есть какой прогноз, когда вы дойдете до 10-й версии?
Когда что-то в платежном рынке начнет изменяться сильно. Сама по себе индустрия, она достаточно, на самом деле, инертная. И с точки зрения нашего протокола, добавить любой платежный метод, ну то есть ты платил карточками, а хочешь Telegram-ботом, она, в принципе, не требует изменения протокола. Ну вот, например, выходит новая версия 3D Secure, которая прям совсем хорошо отличается от старой. 3D Secure — это технология, которая требует второй фактор аутентификации при оплате чего-то в интернете вами с помощью карты. Ну, классический случай: банк присылает смс-ку, а вы вводите пароль этот из смс-ки на странице банка. Но там, похоже, придется немножко ломать протокол. Вот. Ну, по моим прогнозам, до 10-й версии мы дойдем к году к 30-му.
Ну, то есть время, в принципе, время еще есть.
Ну, время есть, да.
Отлично. Ну что, давай мы, наверное, будем переходить к open source. Как вы, ну то есть я так понимаю, как изначально было, что вы как бы пошучивали на эту тему, что вот бы open source нашу платформу. Но когда вы начали говорить об этом серьезно, то есть когда состоялся этот разговор и вообще как это произошло, расскажи историческую часть.
Вот сейчас сложно вспомнить именно когда, наверное, вот это как раз пошучивание, да, у меня в мозгу зародило процессы. И я, наверное, месяцев 6 ходил и мечтал. То есть, представляешь, да, мы написали вроде классную технологическую платформу. Вот, ну, прям прикольно, приятно работать. Люди на нее перешли, платежи идут, там, крупные мерчанты. Ну, что-то не то. И, наверное, самым вот таким триггером для меня стало то, что к нам приехал один из вендоров программного обеспечения для банков. Ну, такой, знаешь, можно сказать, из топ-3 в мире, да. И начали продавать нам свою платежную процессинг, ну, чтобы подключиться там напрямую к Visa MasterCard. И меня, вот я сижу с ними, пытаюсь им объяснить, что нам не нужен процессинг. Они пытаются продать, и вот у них, знаешь, такое мелькнуло. Ну вот как бы мы к вам на бизнес-джете прилетели, я думаю, ах вы, мироеды. И вот, наверное, тогда у меня в голове щелкнуло, что хочется выйти на рынок именно вендорского ПО, такой, знаешь, крупный, тяжелый, поделенный там еще с 90-х годов рынок, и немножко его пошатать. А как пошатать? Ну, еще одной платежной системой. Скучно, банально, потому что платежных систем много. Вообще, в мире именно платежек, да, сейчас, наверное, такая ситуация, как была в начале 2000-х, если кто помнит, всех писали свою контент-менеджмент-систему для сайта. Вот это было очень модно, популярно там делать свою CMS-ку. Вот, и я как бы, а сейчас что? У нас есть условно WordPress, да, у нас есть Drupal и, ну, какие-то еще маленькие вещи. Но они все open-source, они все хорошо себя чувствуют на рынке, они его захватили. И тут у меня щелкнуло, а что если выходить на вендорский рынок не просто с очередным лицензионным решением, которое, в принципе, внешне для людей ничем не отличается от любых других решений, а прям вот пошатнуть эту индустрию. Поискал в интернете, на Quora там нашел кучу вопросов, типа, пацаны, а где-нибудь существует опенсорсный процессинг? Понял, что такого в мире вообще не делал никто и никогда. Ну, было страшно, конечно, да, потому что это сейчас так легко говорить, когда все это прошли, а тогда даже для меня эта мысль казалась, ну, блин, такой, ну, что-то вроде, ну, конечно, классно было бы на Марс полететь, но где я, где Марс? Ну ничего, вызрело, вот. Потом я, ну, закинул это команду, все пообсуждали. Вроде, ну, опасения высказали, но всем понравилось. Ну и я пошел продавать это бизнесу. Скажу честно, было не очень просто даже, в принципе, объяснить, что значит заопенсорсить платформу. Ну, то есть ты говоришь, вот мы открываем исходники весь в интернет. И говорят, ну да, нормально, а что, у нас же и так открыто. Ну, то есть люди путали протокол, да, OpenAPI наш открытый, с исходниками. В итоге удалось продать основным топовым людям в компании. Я начал работу по подготовке всего этого, вот как раз там подготовке описаний, с маркетингом я начал работать. В итоге выбирать лицензии и так далее. В итоге по договоренности я открыл код, написал, открыл код, вроде все, мы вышли. Я выступил на нескольких конференциях, рассказал, типа, вот первая в мире такого уровня платежная система, open source, банки там не аплодировали, все классно. Тут ко мне приходит один из главных акционеров и говорит: Антон, мы что, все наши исходники в интернет выложили? И я такой: блин, подожди, ты же сам это согласовал.
Был вопрос, знаешь, а можно как-то назад их спрятать?
Ну, вопроса такого не было. Я его ожидаю, сказал. Ну, ты же понимаешь, то, что однажды попало в интернет, навсегда останется в интернете. В общем, неделя прошла в легком напряжении. Знаешь, таки по компании ходили такие служки. Вот, я тоже немножко не на своем месте чувствовал. Но потом я просто взял, сел, написал презентацию, собрал вообще всех топов. Вот, написал, чего хочу добиться. Написал, что это не связано... Ну, то есть рассказал, что это не связано с тем, да, что я как техдир сейчас хочу украсть, да, все пятилетние наработки компании и пойти основать конкурента. То есть это именно, может быть, даже есть в этом легкая доля тщеславности, но скорее, знаешь, такая техническая. То есть мне очень приятно, что РБК, вот и мы как люди, которые это сделали, да, вышли первые в мир. И, в принципе, мы будем это развивать для компании. Вот, люди успокоились. Вроде бы все согласовали, вот, а потом долбанул тот случай с Nginx. Вот. Поэтому мы опять немножко, не то чтобы напряглись, сейчас просто думаем, как это именно юридически, да, оформить так, чтобы, в принципе, никогда в жизни никто не подкопался в будущем к таким вещам. Вот, работаем там с юридическими консультациями, что-нибудь придумаем.
А можешь рассказать про случай с Nginx, то есть... Какие были опасения? То есть...
Ну, представь, люди взяли наш продукт. Я же всегда честно всем все рассказываю. Есть подводные камни, как с Nginx. Завтра к тебе придут и скажут: а ты используешь Nginx? Неправильно, он принадлежит Рамблеру. Давай-ка роялти ему отчисли вот, за все время использования. Может же быть такая теоретическая ситуация? Я считаю, что может. Это опасно. Но там, скорее всего... Сосоя будет за все отвечать, но в общем, очень неприятная ситуация. Очень плохо, я считаю, сделала компания всему рынку и, в принципе, всей индустрии опенсорсной. Вот, и нам это еще будет аукаться. Ну, как минимум, лично мне это добавило большой кусок головной боли.
А какие были вот самое, наверное, большое какое-то опасение, которое приходит мне на ум, вот первое, когда говорят, что сейчас мы возьмем вот код, который вы писали 5 лет, и выложим его в open source. Почему другие компании не могут скачать этот замечательный, хорошо написанный код и запустить такую же платформу у себя? Как ты отвечал на такой вопрос?
Да, никто не мешает, могут, но дело же не только в технологиях. Дело в продажах, каналах коммуникаций. Рынок достаточно жестко поделен. И скажу крамольную вещь. На самом деле всем плевать на технологии. Всем плевать, насколько у тебя хорошо там все внутри сделано. Поверь, я видел столько дичи в разных платежных системах, которые сейчас считаются топовыми, которые снаружи выглядят красиво, а внутрь заглядываешь, и там просто ад. Поэтому... В теории это может быть, мы этому никогда не будем препятствовать, но на практике, чтобы это принесло какую-то отрицательную вещь именно компании, которая платежами занимается, крайне вряд. Плюс это нивелируется тем, что мы же не просто открыли код и сказали, вот, типа, берите, используйте, а мы здесь в сторонке стоим. Нет, мы продаем услуги по его настройке, установке в банки, в другие платежные системы. То есть это, знаешь... Первый, наверное, выход, не буду говорить первый, но достаточно нетипичный выход, когда компания из сервисной, да, превращается в вендорскую. Обычно наоборот, то есть вендоры уходят в облачные сервисы, начинают там SaaS предоставлять своих продуктов. То есть мы пошли, скажем так, с другой стороны этой тропинки. Поэтому для компании здесь, ну, намного больше плюсов, чем несколько очевидных каких-то рисковых зон.
Вот вы выложили в open source свою платформу. Какие были первые какие-то отзывы? Ну, то есть мир же как-то отреагировал на это. Писали ли какие-то, не знаю, там, разработчики с, не знаю, с какими-то pull-реквестами, что вот тут у вас некрасиво код написан? Появлялись ли какие-то, находились ли какие-то уязвимости? То есть как мир отреагировал? Либо было всем просто плевать, ну, выложили, да выложили. Были ли какие-то вот бенефиты, которые вы почувствовали от того, что вы open-сорснули?
Самая первая реакция была спасибо одному парню из Германии, который заметил у нас dependency, его библиотечку, зашел, посмотрел код и написал мне, нам типа, ребят, а вы точно уверены, что вы сейчас не открыли корпоративные исходники наружу? Это была самая, наверное, первая реакция. Но тогда просто я еще про это миру никому не говорил. Нет, мы его поблагодарили, сказали, типа, ждите тизеров, там все будет. И в то время я готовился к конференциям. Хотелось это рассказывать именно на конференциях. Ну, я поездил вот по таким основным банковским вещам. Ну, это не принесло, кстати, практически никакого отклика. Буквально там десяток лидов пришло и попросило там презентации. Дальше мы готовились к большим конфам вот именно с этого лета. Планировали на Highload прийти, ну, то есть такие вот на крупные наши вещи. И тут я подумал, и тут у нас случился небольшой кризис творческий в блоге на Хабре. То есть я вроде все написал, надо было еще что-то писать. Ко мне девочки из маркетинга приходили, говорили, Антон, давай там напишем статью. Я говорю, давайте на Хабре напишем про open source. И вот это, я скажу, просто взорвало все. Мне люди пишут до сих пор. Очень много откликов, пришло очень много клиентов потенциальных, да, с которыми мы там уже в тендерах вовсю сидим. То есть на самом деле, скажу тем, кто считает, что Хабр уже не тот, да, Хабр мертв, они мне, поверьте, не платят ничего за рекламу, но охват аудитории, ее результативность вот после написания того поста, он откликается до сих пор, хотя я с тех пор специально ничего не пишу. Я даже пытаюсь уйти из медийного поля, потому что, вот честно, поверьте, очень много клиентов хотят процессинг, а мы просто физически не успеваем обрабатывать их заявки.
То есть это такое произвело фурор.
Это реально фурор. То есть у меня личка взорвалась, и это было прям действительно очень приятно. Потому что на самом деле я уже, знаешь, так немножко... Ну, то есть всегда же, да, ожидаешь от такого события, которое первый раз ты сделал, какого-то большего отклика. Вот конференции меня сильно подкосили в мотивации. Я достаточно уже злой после них ходил. Но вот после статьи... Наверное, уже ни дня, не прошло, чтобы я не занимался продажами процессинга, техническими презентациями, рассказыванием там, в течение 6 часов там, по видео, по скайпу, что мы можем. И я практически уже... Ну, у меня физухи не хватает заниматься именно техгирскими делами. Там даже ребята спрашивают у меня, ты куда пропал? Я говорю, я никуда не пропал, я подхожу, продаю. Так и живем.
Способности скиллы как бы продажника качаются еще больше, еще лучше.
Ну, я так считаю, любое развитие, оно полезно для мозга, хотя бы как профилактика будущего Альцгеймера. Не бывает лишних знаний, не бывает лишних умений, а объем мозга, в принципе, у человека, я считаю, не ограничен. Учиться можно бесконечно.
Давай вернемся, наверное, еще немного в техническую часть вашей платформы. Вот ты сказал, что вы начали с Erlang и Java. Erlang у вас все еще остался в платформе, либо он там не остался, а он и есть, и Java уже там только осталось. Вообще, расскажи, что вы пишете на Erlang, а что вы пишете на Java, если такие еще куски остались?
У нас осталось разделение на такую называемую Highload онлайн часть, которая была и дописывается на Erlang. Но я вот специально перед нашим подкастиком посмотрел рейд коммитов. Ну, в среднем на 20 коммитов эрланговых, 120 джавовых. Вот. Поэтому платформа скорее Ну, она вот Erlang у нас останется, потому что мне нравится, как он работает именно в распределенных системах. Мне нравится башошный React. И вот эти вещи мы будем там. Но, наверное, практически все новые теперь микросервисы мы пишем исключительно на Java. Ничего не поделаешь. Инфраструктура и комьюнити Erlang и Java несравнима и, к сожалению моему, не сравнится, наверное, никогда. Я не то, что не люблю Java, я считаю Erlang недооцененным сильно языком.
Да, я согласен. То есть комьюнити гораздо, ну тоже на мой субъективный взгляд, гораздо у Java больше, чем у Erlang. А расскажи про стек тогда. Вот те библиотеки, собственно, которые ты считаешь самой важной, из которых состоит ваш стек. Используете ли вы Spring? Используете ли вы Graal, VM? Что-то такое... Что-то модное, либо интересное, либо то, какие библиотеки, без которых вы как бы не можете жить как платформа.
Ну, естественно, Spring. Я уже не помню, давно не забыл, по-моему, в Т2. Ну, точно не 2.3, но что-то близко версии, то есть практически последний. Мы используем... ну, сейчас банбанулись в конце прошлого года на 11 GDK. То есть, в принципе, держимся в апстриме так достаточно, ну, спокойно, легко обновлять микросервисы нам просто. Вот, из таких вещей, ну, как бы стандартный Java, ну, стандартный набор джавовых подходов. Не знаю, если использовать СУБДшки, вот Flyway там мне очень нравится, хорошо работает при миграциях и прочих вещах. Вот. А так ничего такого, вот я бы не сказал, что у нас используется прям супер непонятного, нового какого-то. Скорее классический подход. То же самое в Erlang, но там есть свой фреймворк, он OTP называется. Вот. Тоже живем на нем.
А про сторожи ты упомянул, что вы используете как сторож React. Почему именно React?
Когда начинали все это дело, было совершенно точно понятно, что мы хотим masterless базу, то есть никаких репликаций вот этих в slave, пусть даже синхронных. Мы хотели вот такой классический Amazon Dynamo Paper реализацию. Их на самом деле, ну, можно сказать, что две. Это Cassandra и React. React мы использовали на прошлом проекте, он нам был понятен, прост. Эрлангистов у нас тогда было больше. И мы его поставили, и на самом деле скажу, что он работает с тех пор. Вот его даже зачастую старались специально убивать. Ну, то есть не специально, но убивать. У нас были такие ситуации, что у нас 6 месяцев там из мониторинга выпала одна нода, и React работал без сбоев. Мы им практически не управляем, не конфигурируем ничего. Это просто работает. Вот. Ну, это такая железобетонная оказалась штука, которая уже 5 лет пашет. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне она очень нравится. Наверное, сейчас мы бы уже выбрали Cassandra, потому что, опять же, размер комьюнити, да, размер изменений и так далее, они намного больше. Вот. Ну и тогда еще, да, мы использовали, ну, тогда вот есть такой чувак, Джепсон, он на Clojure пишет тесты для распределенных систем, то есть он Clojure собирает кластер, там делает network split, ему пишет одновременно данные, делает какие-то выводы о способности систем, да, как бы работать при граничных условиях. И вот в этих тестах React при определенной конфигурации себя тогда очень хорошо показал. Ну и, в принципе, это подтвердилось. Вообще, насчет сторожей, если мы говорим не софт, да, а железячную вещь, мы, ну, как бы в той же парадигме живем абсолютно везде. То есть у нас нет ни дисковых массивов, ни сцена, то есть Storage Area Network, никаких таких вещей. Все лежит на серверах. Единственное, что раньше мы использовали CEF. Ну, CEF — это CEPH, это файловая система распределенная, которая позволяет блочное устройство отдавать вам, вашим сервисам. Вот она себя не очень хорошо у нас показала. Мы отловили 2 очень критичных бага, которые привели к развалу кластера CEF. Причем там очень неочевидные были причины этих багов. и починить их там, ну, очень неочевидно было, да, пока мы issue не нашли, не поняли. Вот, весь кластер CEFA просто убивал там все OSD-шки, причем даже не связанные с ними. Поэтому сейчас у нас стратегия такая. Все наши микросервисы, которые пишем мы, работают на, ну, с блочными устройствами напрямую. То есть React сразу работает с дисками. А вся остальная инфраструктура, то есть логи, бэкапы и так далее, они переезжают в цефики.
Вообще, выбор React, конечно, ну, я бы сказал, что неожиданно, но это не самая часто встречаемая, так скажем, база данных среди Java-разработчиков. Обычно там используют что-то более традиционное. Наверное, вот первый раз встречаю, чтобы использовали для платежной платформы именно React. Ну и вообще React используют. Очень редко встречается как storage. А можешь вот рассказать про него, почему он так хорош, почему он вот... Кажется, что он сильно запаздывает в развитии, чем, например, там другие какие-то базы данных, но вот до сих пор он как такая рабочая лошадка пашет и работает, и до сих пор вот ты говоришь, что вы счастливы с React.
У него одна большая проблема случилась как раз, по-моему, в 2015 году. Компания, которая писала его башу, она разорилась и все, закрыла разработку. Это была первая проблема. Из приятных вещей башовцы сделали очень хорошую вещь. Они просто открыли все исходники. Ну, то есть он был практически полностью открыт, но они открыли модуль CrossDC репликации и выложили все это в open source. Минус React был в том, что он работал и был завязан очень сильно на версию OTP, по-моему, 16. Ну, то есть представьте это как на Spring там, 1, да, и вы ничего не могли сделать, чтобы перейти там на более позднюю версию. И в этом состоянии React доехал, наверное, года до 18-го, пока его подхватила одна компания, B365, и не начала развивать. Вот сейчас, к 2020 году, уже выходит третья версия React. Они очень много чего там сделали. Они даже там несколько наших патчей в мастер приняли к себе. И, в принципе, будущее у СБД, ну, я считаю, достаточно неплохое. Ну, аналоги, а что аналоги? Есть, хорошо, Кассандра, поверьте, у Кассандры тоже хватает своих сайд-эффектов. Изучать их и нарабатывать компетенции в Кассандре можно было бы, но это время, это ресурсы. А так, мы уже знаем внутренности React, мы там как одни из мейнтейнеров его. То есть это, можно сказать... в том числе и наша, да, разработка, наша как бы корпоративная база данных. Остальное что? Ну, остальных вариантов вообще нет. Нет, есть отличный вариант. Идите в Amazon, идите в AWS, вот, и там вам дадут DynamoDB, который тот же React, ну, как бы по внешнему виду, да, потому что они, ну, хорошо, он и на Кассандру похож, но вы столько денег за него заплатите, что решайте сами. А все остальное, это классика, это еще большее количество проблем. Поверьте, я работал с людьми, которые делали там монговские сетапы, ну, обслуживающие под 500 миллионов человек. И там еще хуже было. Так что, знаете, не существует, нет такого универсального решения. Везде будут свои проблемы. Работайте с тем, что вам больше нравится, и тоже с тем, что вы больше знаете. Слава богу, у нас есть Erlang, мы его знаем, и работаем с React.
Хотел еще спросить про внутреннюю вашу архитектуру. Ты сказал, что вот до того, как после того, как ваши события попадают там в Hellgate, они сохраняются там в React и дальше попадают в Kafka.
Ну, да, это очень, очень упрощенно. Там чуть больше микросервисов, но в целом да.
А расскажи, для чего вам Kafka и что вы дальше с ней делаете, куда дальше уходят. Куда дальше уходят ивенты из Kafka?
Вопрос в следующем. React очень хорош, как любой нормальный KV-сторидж, к get и put запросам по конкретным ключам. Соответственно, RangeScan, да, там есть Solr, там есть, ну, возможность по индексу выбрать, но это убивает эту базу, ну, как и любую базу подобного типа. Вам нужны структурированные запросы, вам нужно делать какие-то рейндж-поиски, агрегировать данные. это тоже не задача внутренних процессинговых вещей. Как раз тоже один из критериев разделения на микросервисы. Вот. И это все нужно реплицировать. Вот тут на самом деле мы изобрели сначала свой костыль. То есть мы сделали, ну, можно сказать, аналог Кафки. Вот. Поработали на нем какое-то время, поняли, что это получается та же Кафка, только хуже, дороже, медленнее работающая. Вот. Перешли на Кафку, которая позволяет нам разделить, во-первых, онлайн-часть и тяжелых потребителей, да, которые выгружают к себе много данных. Это позволяет делать очень большое количество консюмерских микросервисов, которые делают разные задачи. Вот представьте, у вас есть маркетологический отдел, которому нужно делать постоянно большие агрегирующие выгрузки, смотреть там, кто какими платежными методами платит и так далее. Если все это делать в одной и той же базе всего процессинга, то любой маркетолог убьет вам прием платежей. У нас подход следующий. На любой чих, требующий обработки и хранения каких-то данных персистентно, мы пишем микросервис, который берет определенный поток ивентов из Кафки, да, подписывается на определенные топики, фильтрует их и сохраняет в какой-нибудь локальный сторидж. Ну, мы у себя в основном используем для этого или Postgre, или ClickHouse. Других решений у нас не используется. И, соответственно, говорим, вот ты маркетолог, на тебе ClickHouse, иди делай туда запросы. Вот ты, значит, какой-нибудь бизнес-аналитик, вот тебе Postgre, иди делай там. Финансист, там то же самое. И, как бы, отлично подход асинхронно разделить поток входящих ивентов и сделать огромное количество потоков исходящих ивентов, которые персистятся и дальше обрабатываются где-то внутри системы. Вот. Причем мы как бы все ивенты храним в Кафке. Если нужно, мы там двигаем офсет и довыгружаем, например, какие-то вещи в нужные микросервисы. Чаще всего это используется, если мы, например, меняем формат внутренних как раз вот трифтовых структур без обратной совместимости. Соответственно, по всем зависящим от процессинга, от Hellgate там, сервисам, да, мы можем сказать, переналей в себе все ивенты вот, с начала истории. Это занимает несколько суток, но, в принципе, позволяет нам не тратить ресурсы разработки на легаси, да, который обратной совместимостью придется делать.
А как вы находите все эти зависимости между... Ну, то есть у вас есть Hellgate. Как найти всех, кто... Все микросервисы, которые зависят от, вот этого, от одного микросервиса? Ведь перелить придется, ну, у всех, у которых используется эта модель.
Да, ну, их, во-первых, не так много, и мы их знаем при разработке. То есть вот владельцы этих сервисов, они в любом случае ревьюверы pull-реквеста, да, на изменение спеки. Они это понимают, что, например, нужно перелить. Но это не очень частая ситуация, на самом деле. Их можно по пальцам руки посчитать. Опять же, если владелец не знает, или он жмакнул approve, не просмотрев внимательно, то его сервис падает. Или начинает эрорить там, вот, мы это видим в Кибане, смотрим, разбираемся, говорим, спасибо, ребята, что обновили спеку, не предупредив нас. Просим вас делать так еще.
Ты начал говорить про команду, что вы нанимаете, например, там, девопсов на Kubernetes, и что их легче находить, чем на вот стек, на Salt стек. А можешь вообще рассказать в целом про команду, сколько человек вообще занимается этой платформой, и как вы распределяете, ну, то есть, один человек отвечает за один репозиторий какой-то в... Ну, вот, на GitHub, либо один человек может коммитить в несколько репозиториев. Какие у вас политики по отношению вот, ответственности разработчиков, да и вообще, в принципе, про команду?
Вот здесь мне, с одной стороны, нечем похвастаться, потому что у меня нет классической команды из 300, 500, 700 джавистов. И есть чем похвастаться. К счастью, у меня нет такой команды. В принципе, вот MVP-шечку процессинга писала, по-моему, меньше 17 человек участвовало во всей. Сейчас нас во всем IT, включая поддержки и так далее, меньше 40 ровно 40 человек. То есть команда по, ну, по размеру, да, и по тому, как на этом рынке такие подобные продукты пишутся, у нас не просто маленькая, экстремально маленькая. Чем хороши микросервисы и, в принципе, такой подход, в том числе, почему я их пропагандирую, хотя сейчас стало модно писать, вам не нужны микросервисы. Во-первых, еще один критерий разделения на микросервис — это то, что его способен писать и поддерживать один человек. Но это не значит, что он к нему присоединяется на всю жизнь. В чем прикол? Вы можете сегодня писать адаптер к зеленому банку, а завтра вам хочется с чем-нибудь хайлодом поиграть, да, вы начинаете дописывать там к сервис, не знаю, там, к Hellgate. То есть ротация людей между разными задачами позволяет побольше, знаете, вот сохранить вовлеченность, уменьшить выгорание, вот, и в принципе расширить кругозор людей. Поэтому коммитить в любой репозитории может любой человек. Ну, естественно, джависты не часто коммитят к эрлангистам. По-моему, ну, хотя такие случаи были. Но намного чаще у нас получается, что ребята там, ну, типа фуллстека, то есть они во фронтенд репы что-то пишут. Вот. Поэтому эта вещь работает, вот честное слово, по своему опыту, да, я работал в больших продуктовых командах, и вот как так называемые кроссфункциональные команды участвовал в внедрении. Вот такой подход, когда вы можете дать человеку, например, сегодня пописать антифрод, а завтра пописать там что-нибудь еще, он работает классно. Всем советую пользоваться. Ну и опять же, это позволяет людям отвлечься. То есть вот есть много бэкэндеров, да, которые пишут части фронта. На Angular пописывают, им это нравится. Ну и в принципе мне нравится, что люди развиваются. Очень хорошо получается. Ну и бесплатный шаринг знаний внутри команды. Потому что в принципе тимлидосы, да, назначают на проекты людей. Ну, как правило, ну, у нас нет такого «назначают», да. Предлагают, и люди берут себе эти как бы проекты. Дальше при ротации, ну, автоматически шаринг знаний получается, вы экономите на описаниях, на вот этих больших, знаете, помню, документациях и черных местах, которые при ином подходе неизбежно остаются. Ну вот как-то так.
А про всякую инфраструктуру еще можешь сказать, как у вас настроен CI и документация? Там, Jira, что, вот что из такого, что вокруг разработки, где вы пишете документацию, и что за сервис Continuous Integration Jenkins, либо что-то другое?
Да, конечно, Jenkins, что еще может быть другого? В Jenkins написаны пайплайны, которые при коммите в каждую из веток, то есть не только в мастер, дергают скрипт, ну, дергают как бы salt, который собирает весь недостающий вокруг процессинг и прогоняет интеграционный тест. То есть, в принципе, можно сказать, что каждый ваш push в remote, да, и commit в ветку в ремоуте, он дергает, триггерит CI, который собирает полностью процессинг и прогоняет интеграционный тест, то есть прощелкивает всю API-шечку. Это нас сильно спасает в том плане, что выкатить баг на продакшн становится намного сложнее. Ну, потому что, смотрите, есть API внешняя, да, вот этот наш Swagger, и есть к нему фреймворк, ну, мы его так быстренько на Mocha написали, вот, который берет все эти методы и прощелкивает их в определенном порядке, то есть создает там участника системы, создает платеж, там проводит его. 100% покрытие внешнего API тестами позволяет вам быть спокойными, уверенными, что как бы все работает. При коммите в мастер проходит все то же самое, и при успешном тесте выпекается артефакт в виде докер-контейнера, который кладется, ну, сейчас в наш приватный докер-регистри, но мы уже переделываем пайплайн, и скоро будет на hub.docker.com все микросервисы класться. Ну и, кстати, вот айдишники этих контейнеров потом используются в виде версий микросервисов, да, которые деплоятся. Это про CI. Напомни, пожалуйста, я пока рассказывал, забыл второй вопрос.
Про документацию.
А, да, про документацию. Ну, как у любого стартапа.
В коде.
Ну, смотри, не просто в коде, а скорее в спецификациях. То есть трифтовые спеки, они понятны сами по себе. То есть тебе не нужно условно фазить, да, чужой микросервис, и чтобы понять его опишечку. Рядом с каждым кодом, репозиторием с кодом каждого микросервиса лежит такой же -proto, где лежат трифтовые спецификации. Поэтому ты можешь их почитать, там есть короткие комменты, вот, и, ну, в принципе, понять любому человеку, что делает эта штука, достаточно просто. Плюс, конечно же, используем Jira как такую, ну, систему, наверное, будущей отчетности и собирания костей, да, если что-то пойдет не так. В Jira, как бы, ну, мы в основном пишем, знаешь, такую вот большую задачу, которую описывает аналитик, описывающую, наверное, user story такой какой-то большой или эпик, вот, от нее уже форкаются подзадачки, которые привязываются к коммитам GitHub. То есть всегда можно сослаться на Jira, где посмотреть в тикете, ну, основном описание задач. Плюс у нас есть документация разработчика, которая обновляется безусловно, если добавляются какие-то там новые методы, меняется опишечка и так далее. Она тоже доступна в open source на GitHub. Вот, мы ее в Markdown пишем. Вот, в принципе, можно пользоваться. Ну и самое главное — это Swagger. Потому что Swagger позволяет тебе вообще не тратиться на документацию. Вот зайдите на Developer RBK Money, посмотрите API. Это Swagger YAML, который оформлен в виде вот такой трехколоночной классической, наверное, сейчас уже документации разработчика. Это сторонний проект, Redoc называется. Ты просто натравливаешь его JS на Swagger YAML, и он строит тебе интерактивную документацию. Туда можно делать заголовки описаний, вставлять картинки и даже примеры на разных языках. Поэтому я говорю, ну, в принципе, это полная честная правда, да, что все внешние API у нас 100% документированы, хотя мы практически для этого никаких усилий не предлагаем.
Да, я сейчас зашел как раз на сайт и смотрю на документацию. Вы классный, правда, с картинками? Ну, то есть, вот я в интеграции, в payments.
Угу.
Выглядит очень классно. И, то есть, это все генерируется из Markdown, и это пишут разработчики?
Ну, это писал там, да, в основном я и еще несколько разработчиков. Ну вот если ты зайдешь не в developer портал, а там слева в Payments API, например, вот там ты увидишь Swagger спеку, которая интерактивно позволяет тебе посмотреть все методы, да, доступные тебе как клиенту, какие туда параметры, какие входящие данные, с какими типами надо отправить, и что ты получишь в ответ. В полной диалоге с REST, в полном соответствии, вернее, с REST идеологией. Вообще пользуйтесь, ну, я говорю Swagger, да, потому что мы немножко сейчас подзастряли на Swagger. Сейчас есть Open API Specification, OAS 3.0, так называемый. На Swagger лучше не смотреть, переходите на OAS. Там куча прикольных вещей, которых не было в Swagger. То есть можно здесь описать ответ в виде веб-хуков прямо в готовой спецификации, да, то есть что вы получите в виде колбека на то, что отправили. Плюс там, ну, много разных других плюшек используется. В принципе, пожалуй, для описания рестовых API с бесплатной документацией и всеми остальными вещами я не скажу, ну, поверьте, не найдете лучшие вещи. Опять же, за рекламу мне не платят. К сожалению.
Возможно, позвонят кто-нибудь из Swagger и заплатят, потому что ты прорекламировал просто замечательно. Антон, ну, наверное, будем заканчивать. У меня последний вопрос. Это такой, может быть, немножко философский, что ли. Вот если бы ты смотрел на свою архитектуру, не знаю, сколько-то лет назад, с самого начала, что бы ты поменял и что бы ты сделал по-другому вот в вашей архитектуре платформы?
Ну, Наверное, я бы все-таки более консервативные некоторые подходы применил. В частности, с написанием своих велосипедов мы много ресурсов на это потеряли. В оркестрации не стоило так бояться Кубера, как мы тогда его боялись. И, в принципе, наверное, я бы сделал возможность, ну, если бы знал тогда, что мы будем продавать платформу, не как целого продукта, а вот то, что мне сейчас не хватает, знаете, вот выделение каких-то его кусочков, все-таки как отдельных, еще больше отдельных вещей, которые можно условно продавать, раздавать и использовать отдельно. Ну, а в целом, в принципе, я считаю, что мы очень хорошо угадали с архитектурой, она будет еще долго актуальна, и я очень надеюсь, что, может быть, даже каким-то кусочком индустрии де-факто станет. По крайней мере, мы пока единственный в мире претендент на это. Других я пока не видел.
Антон, спасибо тебе большое за очень интересный рассказ. Это было здорово и увлекательно. Я прям погрузился в вашу архитектуру. И было очень интересно и классно, что у вас все так получилось с вашей open-source платформы. Это правда, правда здорово, что у нас вот есть такая первая open-source платформа, которую можно зайти и прям посмотреть код. Вот, дорогие послушатели, если у вас будет время, зайдите прямо вот на GitHub и посмотрите код, который написан на RBK-мане. Там есть много интересных моментов и много интересного можно подчеркнуть из open-source кода, и всем советую выкладывать open-source платформы и не бояться этого. Антон, спасибо, что пришел.
Спасибо, Дим, за приглашение. На самом деле тоже очень приятно было рассказать, я немножко так в воспоминания даже удариться, почувствовать ностальгии. Вот, дорогие слушатели, тоже спасибо за внимание, надеюсь, что-то почерпнули. В принципе, мы открыты. Можете писать мне в телегу, на Хабр, делайте пул-реквесты к нам в репозитории, мы очень открыты. И если кто-нибудь присоединится к развитию платежки, тоже будем счастливы. Ну и в принципе, надеюсь, мы еще не последний раз встречаемся, может еще что-нибудь интересненького расскажем.
Да, будет здорово, приходите. Ну что же, с вами был подкаст JavaSwag, всем пока!
Всем счастливо!